перед своими сторонниками в Пенсильвании. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Москва и Тбилиси обсуждают новые инициативы в отношении абхазской проблемы. В Свердловской области расследуется массовое отравление детей в детском доме. Барак Обама выиграл очередные праймерис и увеличил отрыв от Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от Демократической партии. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, завтра на парламентских слушаниях в Госдуме России депутаты и представители самопровозглашенных республик намерены обсудить перспективу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Ранее Москва заявила об одностороннем отмене санкций в отношении Абхазии. Парламент Грузии по этому поводу принял в первом чтении заявление, которое рассчитывает обнародовать по окончанию парламентских слушаний в Москве. Тему продолжит Олег Кусов.
Темы возможного признания самопровозглашенных республик и экономического освоения Абхазии российским капиталом активно обсуждается в Грузии, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несколько лет назад в политических кругах и общественности Грузии бурную реакцию вызвала ироничная статья известного российского журналиста Виталия Третьякова о том, что Россия могла бы выкупить у Грузии Абхазию и Южную Осетию, заплатив по миллиарду долларов за каждый регион. Этот вопрос вполне серьезно обсуждался многими грузинскими политиками, некоторые из которых даже утверждали, что российский журналист тем самым якобы выразил мнение и желание Кремля. Абхазская проблема часто рассматривалась в экономическом ракурсе, особенно в 90-е годы. Известный российский бизнесмен Борис Березовский, занимавший тогда пост заместителя секретаря Совета Безопасности России, часто, но безуспешно обсуждал с президентом Шеварднадзе и абхазскими властями многомиллионные инвестиционные проекты, которые он был готов осуществить в Абхазии. Однако единственным проектом, который удалось осуществить грузинской и абхазской сторонам, оказалась эксплуатация Энгурской гидроэлектростанции. И только потому, что плотина расположена на грузинской стороне, а пульт управления станцией на абхазской. В 2003 году президенты Грузии и России Эдуард Шеварднадзе и Владимир Путин договорились о возобновлении сквозного железнодорожного движения через территорию Абхазии из России в Грузию и Армению. Однако и этот экономический проект натолкнулся на непреодолимое пока препятствие. Грузия обусловила его осуществление параллельным возвращением грузинских беженцев в Абхазию. И, наконец, президент Грузии неоднократно лично предупреждал российских бизнесменов, что до полномасштабного решения проблемы Абхазии и возвращения грузинских беженцев любые инвестиционные проекты будут аннулированы, и российские бизнесмены потеряют свои деньги. Известный экономический эксперт Георгий Хухашвили считает, что российские инвестиции в Абхазию означают окончательную потерю Грузии этой территории.
В принципе, российская политика дала уже российскому бизнесу отмашку на то, чтобы они вкладывали инвестиции. Как грузинский бизнес будет сотрудничать с российским в этом плане, я, по крайней мере, на сегодняшний день такой перспективы не вижу. Грузия, к сожалению, потеряла очень много времени для того, чтобы попытаться интегрировать абхазскую общественность в единую экономическую систему Грузии. И сейчас Россия уже взяла инициативу в этом плане в свои руки.
Говорил экономический эксперт Георгий Хухашвили. Московский политолог Алексей Ващенко полагает, что отмена санкций в отношении Абхазии произошла благодаря олимпийскому строительству в Сочи.
В связи с олимпийской стройкой и в связи с тем, что перерасход идет бешеный по олимпийским объектам, вот это олимпийское лобби добилось снятия санкций против Абхазии. Наконец-таки вспомнили этот документ. Я считаю, что эти санкции были сняты в основном только из-за того, что в Адлере и Сочи будет проводиться олимпийское строительство. И завоз вот стройматериалов из Абхазии, он, естественно, значительно дешевле. И поэтому это одна из основных причин, почему сняты вот эти санкции. И поэтому сейчас возникает вопрос, что дальше со стороны Российской Федерации.
Российский политик Сергей Бабурин относится к Абхазии и Южной Осетии уже как признанным государством.
И Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны. Существуют международные документы, я как юрист хочу сказать, которые подписаны президентами этих республик, президентами Грузии, Украины, Молдовы, представителями ОБСЕ, как равноправными участниками соглашения. Это и означает признание.
Говорил Сергей Бабурин. 13 марта Государственная Дума России планирует рассмотреть обращение самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии о признании их независимости. Рекомендации Госдумы по этой проблеме уже готовы. Завтра на парламентских слушаниях они будут только корректироваться, убежден заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Михаил Александров.
Госдума готовит рекомендации для правительства. А уже есть проект этих рекомендаций, который будет корректироваться в зависимости от мнения, высказанного депутатами и представителями исполнительной власти. Я сейчас не берусь предсказать, какой окончательный вариант будет, но совершенно ясно одно, что там будет идти речь о повышении статуса непризнанных государств, потому что там речь не только об Абхазии и Южной Осетии идет, там и о Приднестровье речь идет, о повышении уровня контактов. Лично я считаю, что пока дело до формального признания независимости Абхазии и Южной Осетии не дойдет. Это объясняется рядом причин. Прежде всего, было бы нелогично нам, выступая против косовского прецедента, одновременно сразу же признавать Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье. То есть это противоречило бы всякой логике и свело на нет всю нашу дипломатическую позицию на международной арене. Есть и другое соображение. Все-таки пока Грузия является членом СНГ. В Содружестве, что ни говори, все-таки существует определенная солидарность. Хотя, честно говоря, Грузия давно уже отошла от принципов СНГ, ведет себя вызывающе, не следует тем принципам и юридическим нормам, которые заложены в уставе СНГ. Но, тем не менее, формально она является членом Содружества. Если сейчас мы признаем независимость тех территорий, которые формально Содружеством считаются, не Россией даже, а Содружеством считают, что эти территории принадлежат Грузии, и мы это признаем, это будет серьезный афронт, так сказать, и для других государств СНГ. Тоже Казахстан, та же Украина могут сказать, что, мол, видите, они как поступили по отношению к члену Содружества, а что нас, так сказать, защищает от подобных акций. Поэтому я думаю, пока Грузия является членом СНГ, Россия будет реализовать так называемый тайваньский вариант.
Говорил Михаил Александров. 11 марта парламент Грузии принял в первом чтении заявление. Депутаты условились, что окончательный вариант заявления будет утвержден по завершению слушания в Госдуме. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что в последний период актуальными стали политические спекуляции в отношении Абхазии. И интересно, что предпримет Россия, когда Северная Осетия также объявит независимость. Конец цитаты. Временная парламентская комиссия по восстановлению территориальной целостности Грузии готовит иск в Страсбургский суд на Россию. Грузинская сторона рассматривает возможность возмещения убытков населению, изгнанному из Абхазии в результате вооруженного конфликта. Тбилиси считает, что грузинское население Абхазии понесло убытки в размере 20 миллиардов долларов. Как считают депутаты, процессами в Абхазии управляет Москва. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания МВД России задержаны еще два участника одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Их обвинили в неповиновении милиции, что грозит 15 сутками ареста. Трое задержанных ранее пикетчиков доставлены в Замоскворецкий суд. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. В письме из городской администрации указано, что в здании на улице Маяковского, которое арендовало партия, будет открыт дом предпринимателя. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Государственная Дума России ужесточает наказание за должностные преступления чиновников. На юге Афганистана в городе Кандагар в результате теракта погиб мирный житель, ранения получили два канадских солдата. Соединенные Штаты и Великобритания призвали Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего выпуска – кинофестиваль правозащитного кино «Единый мир» в Праге, портрет музыкального авангардиста Яниса Ксенакиса, итальянская книга о русских усадьбах будет также представлена в сегодняшнем европейском часе. Сегодня в гостях у «Поверх барьеров 9 минут джаза», а в рубрике «Русский европеец» представлена поэт Марина Цветаева. Итак, европейский час в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ведущий Иван Толстой. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к российским темам. Шестеро воспитанников детского дома города Алапаевск в Свердловской области два дня назад, попавшие в областной токсикологический центр с предварительным диагнозом отравления неизвестными лекарственными препаратами, остаются в реанимации. Состояние еще шестерых госпитализированных детей уже не вызывает опасений. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Иванов.
Утром 10 марта у 12 воспитанников Алапаевского филиала Верхнесиничихинского детского дома были обнаружены симптомы тяжелого отравления. Дети в возрасте от 11 до 16 лет из Алапаевска были срочно перевезены в реанимационное отделение областного токсикологического центра в Екатеринбург. Правоохранительные органы были проинформированы о случившемся, а прокуратура Свердловской области начала проверку, говорит сотрудник пресс-службы Свердловской прокуратуры Римма Бобина.
Сотрудники, которые выехали на место произошедшего, выявили грубые факты ненадлежащего исполнения педагогами детского дома обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также неосуществлению за ними надлежащего надзора. Воспитанники детского дома, воспользовавшись бесконтрольностью со стороны работников, приобрели, а затем 9 марта вечером уже употребили алкалоидный препарат, в результате употребления которого и получили тяжелое отравление.
Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что дежурный медицинский работник, зная о том, что в тот день несколько детей рано легли спать, сославшись якобы на усталость, не обследовал их ни вечером, ни утром следующего дня. По требованию прокуратуры директор детского дома уже уволил троих своих сотрудников. В отношении же самого директора возбуждено административное производство за непредоставление сведений. Ирина Кондратьева своевременно не направила в органы правоохраны данные об отравлении подопечных. Сотрудники детского дома находятся в недоумении по поводу произошедшего. Вот как характеризует детей директор детдома Ирина Кондратьева.
Дети все положительные. И вообще в детском доме не зарегистрировано случаев ни токсикомании, ни наркомании. Для нас это огромная, в общем-то, сейчас проблема и вообще вопрос большой, откуда что и как могло такое произойти.
Во время проверки у детей были найдены таблетки, на упаковке которых отпечатаны иероглифы. У сотрудников прокуратуры возникла версия, что отравляющее вещество в виде биологически активной добавки в Алапаевск привез кто-то из воспитанниц детдома из Китая, куда они ездили на соревнования, говорит директор учреждения Ирина Кондратьева.
Это пока предположение, потому что эта девочка сейчас тоже находится пока в больнице, и мы не знаем точно. Четыре девочки нашего детского дома выезжали на специальную олимпиаду в Китай в октябре месяце по мини-футболу. Они были в составе женской сборной Свердловской области.
Результаты анализа найденных отравляющих веществ станут известны не ранее, чем через два дня. Тогда же будут определены возможные последствия от их применения, а также как они попали к детям. Сотрудники прокуратуры заявляют, что до окончания следственных работ еще далеко. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. Какие последствия для России может иметь арест в Таиланде предпринимателя Виктора Бута, которого многие представители правоохранительных органов считают оружейным бароном? Эту тему сегодня в студии Радио Свобода обсуждали военный обозреватель Павел Фельгенгауэр и ведущий программы «Час прессы» Радио Свобода Виталий Портников.
К чему может реально привести задержание Виктора Бута? Можно ли сказать, что это не просто бизнесмен, а человек, пользующийся покровительством самых высоких сфер российского политического руководства, специальных служб, предпринимательского сообщества, человек, который так много знает, что его нельзя никому выдавать?
Ну, потенциально он знает очень много. Конечно, сам Виктор Бут заявляет, что ничего такого никогда не делал, а только занимался перевозками, грузовыми авиаперевозками. А что, типа, возили самолеты, это его не касается, он как бы водила и все тут. Его обвиняют в том, что он как раз занимался доставкой нелегального черного оружия в различные конфликтные зоны в Европе, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. И даже если действительно так оно есть, как он говорит, что он всего лишь доставщик, Если он заговорит, то он может рассказать очень много о том, что, куда, кому, кто отправлял. И мало, наверное, никому не покажется, потому что в черном рынке оружия замешано очень много всяких, и спецслужб, и кого угодно, и без, конечно, покровительства и спецслужб, и высокого начальства такие сделки делать нельзя.
Можно ли, в принципе, сказать, что оружейный бизнес на постсоветском пространстве может существовать, в России в частности, может существовать как частный бизнес?
Ну, я общался с этими частными торговцами, конечно, существует, я с ними разговаривал, они даже просили меня делать о себе публикации, говорят, нам реклама нужна, мы все можем продать, МиГи-29, пожалуйста, вместе с летчиками-наемниками, пожалуйста, только деньги. Несколько недель у вас на месте уже истребительная авиация с готовыми летчиками, идите воюйте. Нельзя сказать, что это просто постсоветское пространство. После конца Холодной войны образовалась такая очень эффективная структурированная сеть чернорыночной торговли оружием. Причем все 90-е годы там доминировали болгары, которые поднялись на торговле с странами бывшей Югославии. В основном они снабжали хорватов, вот для операции «Буря», например, босняков, потому что у сербов вроде оружия было много, а у этих было мало тяжелого оружия. Причем поставки были именно тяжелого вооружения, современных танков, самолетов, артиллерийских систем. Потому что после конца Холодной войны образовалось очень много ненужного оружия в странах Восточной Европы, бывшего Варшавского договора, и на постсоветском пространстве. Был такой случай в 99-м году, когда начались бомбежки Югославии. Азербайджанцы в Баку задержали российский транспортный самолет, огромный Ан-124 «Руслан», на борту которого было 6 разобранных МиГов-21, вместе с летчиками и механиками, то есть будущими наемниками, вооружением и всем, и они задержали. Они вообще думали, что это, наверное, сербам, и думали так вот выслужиться. Оказалось, нет. Но потом выяснилось, что это не сербам, которым МиГи-21 с наемниками не были нужны, свои были, и потом тихо все отпустили в самолет, и он улетел, вот как я, сколько я знаю, по африканскому адресу. Естественно, за этим следят очень много людей. И вот в таких вот поставках образуются очень странные партнерства. Вот, например, сейчас вот в Сомали наши наемники, летчики, бомбят исламистов. Наемники, которые служат в эфиопской армии и летают на российских ударных вертолетах. То есть вместе с американцами. Одновременно другие наши наемники, плюс наши торговцы, снабжают врагов Эфиопии, эритрейцев, которые, в свою очередь, поддерживают исламистов. Да. С той, с другой стороны. То есть там бывает, что на одной стороне может быть и Америка, и Иран, или даже Израиль в каких-то моментах.
Напомню, что арест в Таиланде предпринимателя Виктора Бута. В эфире «Свобода» обсуждали военный обозреватель Павел Фингельгауэр и ведущий программы «Радио Свобода. Час прессы» Виталий Портников. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Центральная тема сегодня – очередные праймерис в США.
Во вторник Госдепартамент обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Этот документ готовится американскими дипломатами и экспертами каждый год согласно специальной директиве Конгресса. Цель доклада – помочь формировать американскую внешнюю политику с учетом этого фактора. В последнем отчете заметное место отведено ситуации в России и Китае, рассказывает Алан Давыдов.
Доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в более чем 190 странах представила во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс. Она отметила, что миллионы людей в десятках стран лишены элементарных человеческих прав и гражданских свобод. В других странах, начавших движение к демократии, сказала она, права человека не могут быть сполна реализованы из-за коррупции, слабости гражданских институтов и вопиющей бедности. Конечно, для того, чтобы произошли перемены, требуется время. Но перемены придут. До тех пор, пока во всех уголках мира есть граждане, отстаивающие универсальные ценности прав человека, надежда живет. И мы в Соединенных Штатах продолжаем считать своим долгом поддерживать этих отважных людей. Доклад Госдепартамента о правах человека, в частности, содержит критику в адрес России. Приводятся многочисленные факты коррупции, преследования журналистов, нарушения на выборах в органы власти. Сообщается также об убийствах и пытках людей, к которым причастны силовые структуры. Эти проявления, сопровождаемые жестокостью и унижениями людей, часто остаются безнаказанными, говорится в докладе. Вот что сказал на презентации доклада исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Джонатан Фаррер. Одним из заметных примеров ухудшения ситуации с правами человека являлась Россия. В Централизация власти в исполнительной ветви, послушная Государственная Дума, коррупция и избирательный подход в законопприменении, пристрастные требования при регистрации неправительственных организаций и преследовании некоторых из них, а также ограничение свободы средств информации продолжали ущемлять граждан в праве контролировать свое правительство. В докладе говорится, что даже в Грузии и Кыргызстане, которые, как считается, заметно продвинулись по пути демократии, этот процесс в прошлом году выглядел неустойчивым. Он сопровождался фактами давления правительств этих стран на оппозиционные силы и на независимую прессу. В отличие от прошлогоднего доклада Госдепартамента, в число 10 государств, являющихся самыми злостными нарушителями прав человека, включены Сирия, Узбекистан и Судан. Зато сейчас в эту десятку не попал Китай. Это стало поводом для критики Госдепартамента со стороны международных неправительственных организаций, которые считают, что на Китай надо усилить давление, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в этой стране, где в августе должны состояться очередные Олимпийские игры. Вместе с тем, Госдепартамент в своем докладе указывает, что американское правительство продолжит прислушиваться и со всей откровенностью реагировать на озабоченность соблюдением прав человека в связи с глобальной борьбой Соединенных Штатов против терроризма. Доклад Госдепартамента о правах человека в странах мира направлен на изучение членам Конгресса США.
Это был Алан Давыдов. О том, как американские эксперты оценивают этот документ, рассказывает Ян Рунов. Было ли для вас неожиданностью, что Китай более не рассматривается Белым домом как страна, в которой злостно нарушаются права человека? Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики ответил. Наверное, это не должно было стать для меня неожиданностью, поскольку приближаются Олимпийские игры в Пекине и поскольку госсекретарь Кондолиза Райс несколько недель назад вернулась из Китая. Меня удивил не столько сам факт перевода Китая из одной категории в другую, сколько текст, касающийся Китая. Это 63 страницы критики в адрес Китая, критики всеобъемлющей и хорошо обоснованной. В принципе, перевод Китая из компании с Северной Кореей, Ираном, Кубой, Белоруссией, Узбекистаном, в компанию с Россией, Грузией, Кыргызстаном и так далее, носит скорее косметический характер. Разница между двумя категориями незначительна. Отличие лишь в дипломатической фразеологии, в нюансах. Градус репрессий, преследований журналистов, подавления свободы религии – все осталось в Китае на том же уровне, что и десятилетия назад. Кстати, в России со свободой вероисповедания положение намного лучше. Но в остальном нарушений прав человека в России с приходом Путина стало больше. Судя по всему, так будет продолжаться и дальше, если не станет еще хуже. Это был Джон Тьерни из Института мировой политики. Есть ли последствия от публикации доклада? На этот вопрос ответил Давид Гартенстайн-Росс, вице-президент Вашингтонского фонда в защиту демократии. Это оказывает влияние на отношения между Соединенными Штатами и другими странами, но не меняет статуса отношений и не имеет юридических последствий. Доклад призван привлечь внимание к проблеме прав человека. Последствия бывают лишь риторическими. Некоторые страны, подвергнувшиеся критике, обвиняют Соединенные Штаты во вмешательстве в их внутренние дела. Права человека будут в мире соблюдаться все больше. Но это зависит от активности граждан тех стран, где сейчас эти права нарушаются. Власти этих стран должны испытывать как внешнее давление из-за границы, так и внутреннее со стороны своего населения, с тем, чтобы соблюдались и защищались свободы, которые у нас есть. Это был Давид Гартенстайн-Росс из Фонда в защиту демократии. С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания МВД России задержаны еще два участника одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Их обвинили в неповиновении милиции, что грозит 15 сутками ареста, сообщили в оппозиционной коалиции «Другая Россия». Трое задержанных ранее пикетчиков доставлены в Замоскворецкий суд. Против всех составлены протоколы о нарушении порядка пикетирования. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. Как сообщил радио «Свобода», «Свобода» представитель петербургского «Яблока» Александр Шуршев. В письме из городской администрации указано, что в здании на улице Маяковского, которое арендовала партия, будет открыт дом предпринимателя. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Жителя Сыктывкара Саву Терентьева обвиняют в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. В феврале прошлого года он разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. Правительство Ингушетии отправлено в отставку указом президента республики Мурата Зязикова. Он объяснил это решение необходимостью проведения новых социальных и экономических реформ. Госдума России ужесточает наказание за должностные преступления чиновников. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты приняли в среду во втором чтении. В частности, существенно увеличивается тюремный срок и денежный штраф за такие преступления, как подлог и халатность. На юге Афганистана, в городе Кандагар, в результате теракта погиб мирный житель. Ранения получили два канадских солдата. Смертник взорвал на автотрассе бомбу. Трасса вела к аэродрому. США и Великобритания призывают Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. Ушел в отставку командующий американскими силами в Ираке и Афганистане адмирал Уильям Феллон. На прошлой неделе журнал Esquire опубликовал статью, в которой утверждалось, что Феллон выступил против политики президента США Джорджа Буша в отношении Ирана. Нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы», обсуждение проблемы возможности признания независимости самопровозглашенной республики Абхазии. Считаете ли вы, что Абхазия в конце концов все-таки получит независимость? Такой вопрос прохожим на улицах Волгограда задавала наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
Я сомневаюсь, если получит, то не в этом десятилетии, это точно. Я не понимаю, от кого они хотят быть независимыми. Я просто была там, поэтому я знаю. В республике нет совершенно никакого производства. Население около 600 тысяч человек. У 2/3 российское гражданство. Железная дорога разрушена, но дороги само собой. Ну, то есть вообще никакой инфраструктуры, ничего нет. От кого они будут независимы? Такие маленькие республики всегда будут зависеть. А вот от кого и в какой степени, это же другой вопрос. А еще я точно знаю, во всяком случае, по словам местных жителей, единственное, от чего они хотят точно выйти из состава Грузии и присоединиться любыми путями к России. И вот, видимо, тут какие-то тонкие дипломатические отношения и какие-то интриги идут, поэтому хочется счастья пожелать жителям Абхазии. Но насчет независимости сомневаюсь.
В конце концов, как жителя практически центральной России, меня вот вопросы объединения там независимости или там отъединения от чего-то Абхазии вообще как-то не заботят абсолютно. Я считаю, это их личное дело, и нам тут, как Америке, вмешиваться в чужие дела вообще не резон.
Я прежде всего считаю, что в нашей стране возможно все, в том числе и то, что Абхазию признают независимой. И также возможно, что правительство будет очень против этого. На самом деле, даже не представляю, каковы могут быть последствия того, что абхазы все-таки захотят, да, быть независимы настолько, что будут какие-то вооруженные действия. Конечно, не хотелось бы этого. Но я думаю, что наученные горьким опытом с Косово, наши власти будут более умны в этом вопросе, как-то найдут какие-то точки соприкосновения с Абхазией и смогут из этой ситуации выйти достойно. Пусть даже Абхазия будет независимой, но какие-то отношения должны сохраниться дружественные.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Абхазия в конце концов получит независимость. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Нашу программу продолжат новости науки. Их представит Ольга Орлова.
Россия и Китай договорились о постоянном совместном экологическом мониторинге пограничных рек и озер. Китайские и российские специалисты уже завершили отбор проб воды в реках Аргунь, Амур, Уссури и Раздольная, а также в озере Ханка. Согласно заключенному договору, совместное наблюдение за экологическим состоянием пограничных водоемов продлится 5 лет. Австралийский астроном Питер Тьютел из Университета Сиднея сообщил о двойной звезде, которая может представлять опасность для жизни на Земле. Система из двух массивных звезд находится близко к центру нашей галактики, на расстоянии 8000 световых лет от Земли. Две звезды стремительно вращаются вокруг общей оси и близки к столкновению. Коллапс может произойти в любой момент в течение ближайших 100 тысяч лет. При взрыве ожидается мощнейшая вспышка гамма-излучения. Ее энергия не будет равномерно распылена во Вселенной, а сфокусируется в одном направлении. По оценке астрономов, Земля может оказаться на пути гамма-лучей. Если излучение достигнет нашей планеты, будет уничтожено до 25% озонового слоя. Тогда Земля останется незащищенной от космического ультрафиолета. Питер Тьютел сказал: «Когда мы наблюдали эту звезду, у меня было ощущение, что мы смотрим в дуло винтовки. Но пока рано беспокоиться, еще предстоит длительное исследование, которое позволит уточнить, насколько реальна эта опасность». Канадские ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что Мексиканскому заливу угрожает экологическая катастрофа. Ее причиной может стать производство биотоплива. В низовьях Миссисипи расположены огромные площади, на которых выращивается кукуруза. Именно она является основой производства биотоплива. В результате использования удобрений при выращивании кукурузы большое количество азота попадает в реки и стекает в Мексиканский залив. Азотистые соединения являются прекрасной пищей для водорослей. Когда водоросли умирают и выпадают на дно, в процессе их гниения тратится кислород, растворенный в воде. Это приводит к тому, что многие морские обитатели задыхаются, а рыба уходит из водоемов. Нитратное загрязнение может вырасти к 2022 году на 34%. Если это случится, Мексиканский залив станет мертвой зоной, предупреждают канадские ученые. В джунглях Мексики около пирамид Майя собрались 200 лидеров 70 индейских народов Америки, Канады и Мексики. Целью этой встречи является обсуждение действий коренных американцев, направленных на спасение Земли от экологической катастрофы. Индейцы призывают принять срочные меры для спасения планеты. В частности, среди таких мер они рассматривают традиционное жертвоприношение и обращение к богам.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная журналу «Золотое руно». Это издание выходило в начале 20 века, рассказывает Лиля Пальвелева.
Под заголовок выставки «Золотое руно» у истоков авангарда. Журнал уделял повышенное внимание новейшим художественным течениям своего времени. На выставке не случайно показываются работы Машкова, Кузнецова, Сарьяна, Гончарова и Ларионова. Именно с этими молодыми новаторами знакомила читателей издания. Их картины показывались на знаменитых выставках «Золотого руна». Впрочем, к символистам издание испытывало не меньше интерес. А еще его лучшие авторы писали о национальном наследии, от старинных икон до Венецианова и Ге. Издавал журнал, просуществовавший всего 3 года, с 1906 по 1909, Николай Рябушинский, выходец из семьи богатых промышленников. И вот вопрос заместителю директора Третьяковки Лидии Иовлевой. После того, как этот журнал прекратил свое существование, было ли в российской истории еще какое-нибудь издание по значимости с ним хотя бы отчасти сопоставимое?
Художественного нет. Были журналы такие литературно-философские, потому что 10-е годы – это такой расцвет русской мысли, философской, религиозной мысли, и были журналы, которые это публиковали. А вот такого литературно-критического и художественного практически не было.
То есть это было уникально.
Достаточно, да. Тем более, что сам Николай Павлович Рябушинский изрядно разорился на этом журнале. Но он был человеком среди своих братьев такой самый расточительный. Потом он эмигрировал. Он делал попытки создавать выставки в Париже. Но это уже была другая история, другое время. Он сам был художником. Не очень, может быть, крупным, но все-таки достаточно интересным. И его работа представлена на выставке.
Экспозицию, посвященную многогранной деятельности журнала, существовавшего 100 лет назад, ее организаторы называют очень трудной. Слово куратору выставки Иди Гофман.
Такие выставки очень редкие. Между прочим, журналы, которые не принимали после революции, который был запрещен как буржуазный, декадентский. Поэтому оказался он на свалке истории. совершенно не изучался очень длительное время, поэтому для широкой публики вообще мало что говорит это сочетание «золотое руно». Но не очень хорошо даже и специалисты представляют себе это явление в полном объеме.
И потому особые стенды выставки посвящены самому журналу, его статьям, иллюстрациям и виньеткам, выполненным знаменитыми художниками. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Пакистане завершается процесс формирования нового правительства. По итогам прошедших в феврале парламентских выборов лидеры победивших партий, сторонники покойной Беназир Бхутто и бывшего премьера Наваза Шарифа, вместе с представителями региональных политических движений уже в целом согласовали состав кабинета, и ключевым вопросом нового правительства станет безопасность и установление контроля над северо-западными территориями страны, которые превратились в убежище для исламских экстремистов. О том, как будущий кабинет намерен это сделать, мой коллега Кирилл Кобрин.
Амир Хайдер Хан Хати – активист пуштунской националистической партии «Авами», которая добилась значительного успеха на прошедших в феврале в Пакистане парламентских выборах. На днях победители на тех выборах провели консультации и согласовали состав будущего кабинета. Амир Хайдер Хан Хати должен занять место министра по делам так называемой северо-западной пограничной провинции, важнейшей автономной территории, которая граничит с Афганистаном. Именно здесь находится базы талибов и боевиков Аль-Каиды. По мнению некоторых экспертов, здесь же скрывается Усама бин Ладен. Так что пост ключевой не только для пакистанской политики, но и для всей международной антитеррористической операции в Афганистане. Корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа, взял эксклюзивное интервью у Амира Хайдер Хан Хати. Первый вопрос. Какие вы видите главные проблемы для себя в новой должности?
Я вижу сразу много проблем, но первое и самое главное – безопасность. Ситуация с безопасностью значительно ухудшилась в последние несколько лет. Это нанесло ощутимый вред живущим здесь пуштунам. Наша главная задача – восстановить мир и безопасность в родных местах.
У вас есть план, позволяющий сделать это?
Наши приоритеты очевидны. Прежде всего, установить мир путем контактов, переговоров, диалога, созыва собраний племенных старейшин.
Пакистанское правительство уже вело переговоры с талибами в прошлом и даже подписывало с ними мирные соглашения в 2004, 2005 и 2006 годах. Но это не разрешило проблемы. Так почему вы считаете, что сейчас эти меры будут иметь успех?
Предыдущие переговоры и собрания в племенах велись с оплошностями и упущениями. Слава Аллаху, мы учимся на ошибках и неповторимых. Мы постараемся снискать доверие людей, наших племенных старейшин, наших священнослужителей. Вместе с ними мы попробуем продвинуться к миру с помощью переговоров.
В ключевой, с политической и стратегической точки зрения, части провинции в районе Сват ваша партия убедительно выиграла. Как вы намерены улучшить ситуацию там?
Мы уже начали широкие консультации относительно ситуации в этом районе. Победившие там депутаты парламента ведут переговоры с местными старейшинами. Если будет угодно Аллаху, мы начнем этот процесс в Свате.
Как это ни печально, нынешний образ пуштуна – воинственный, склонный к насилию человек. Что можно поделать с этим?
Пуштуны – мирный народ, но, к сожалению, они оказались втянуты в войну, которую ведут чужаки на его земле. Каждый пуштун мечтает сегодня о мире и безопасности на родине.
Какие реформы в контролируемых племенами районах провинции вы собираетесь провести?
Безусловно, нам нужны перемены, так как в наших землях действуют драконовские законы, ведущие свое происхождение со времен британского колониального владычества. Эта система чужда нашим братьям, живущим там. Мы сделаем все, чтобы провести в этом регионе политические и экономические реформы и улучшить жизнь людей. Реформы проводить просто необходимо.
Ваша провинция граничит с Афганистаном. Какие отношения должны быть с этой страной?
Нам нужны стабильные, дружеские и сердечные отношения с Афганистаном. Пакистану нужен мир и стабильность в Афганистане, а Афганистану нужны мир и стабильность в Пакистане.
Сказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Амир Хайдер Ханхати, активист пуштунской партии «Авами», который должен занять пост министра по делам северо-западной пограничной провинции Пакистана. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержаны еще два участника одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Трое задержанных ранее пикетчиков доставлены в суд. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис на улице Маяковского. В этом здании, как говорится в письме из городской администрации, будет открыт дом предпринимателя. На юге Афганистана, в городе Кандагар, в результате теракта погиб мирный житель. Ранения получили два канадских солдата. Государственная дума России ужесточает наказание за должностные преступления чиновников. США и Великобритания призвали Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В 2012 году в Петербурге под площадью Восстания, это в самом центре, может появиться огромный подземный комплекс, который должен решить острую транспортную проблему в этой части города. Но многие эксперты опасаются, что осуществление этой грандиозной идеи может, с одной стороны, нанести вред исторической застройке Петербурга, с другой, вместо одних транспортных проблем создать другие, рассказывает Татьяна Вольская.
Идея строительства подземного комплекса под площадью Восстания родилась не сегодня. Такой проект обсуждался еще в советское время. Говорили о нем и в последние годы, но именно как об идее. До конкретных решений дело не доходило. И вот теперь стало известно, что нашлась сила, способная воплотить смелые мечтания в жизнь. Проще говоря, нашелся инвестор, готовый закопать под площадью Восстания до $1 миллиарда. Имя инвестора пока не сообщается, но известно, что он уже вложил в предпроектные разработки около $3 миллионов. Известно также, что разработками занимались петербургские архитекторы Сергей Чобан и Евгений Герасимов, а также, что подземный комплекс будет простираться под всей площадью Восстания и даже частично под Лиговским проспектом до 2-й Советской улицы. Очевидно, комплекс будет трехуровневым. Первый и второй этажи для торговых зон и ресторанов, третий отдадут под подземный паркинг. Губернатор Валентина Матвиенко уже сказала, что городские власти готовы к тому, что общественность примет проект в штыки, но также готовы к его широкому обсуждению и внесению разумных изменений. Комитет по градостроительству и архитектуре уже приглашал на свое расширенное заседание директора Эрмитажа Михаила Петровского, режиссера Александра Сакурова, актера Андрея Толубеева. Говорит Андрей Толубеев.
Вы знаете, ломать не строить. Надо посмотреть, что они хотят построить. Вся Европа живет с подземными огромными комплексами. Я не знаю, все игры градостроительные, подземные особенности, да, в городе это провалится, какие там грунты.
Площадь Восстания – одна из самых загруженных в городе в транспортном отношении и, по статистике ГИБДД, самая аварийная. К тому же по ней проходит около 200 тысяч пешеходов в сутки. Говорит заместитель руководителя департамента консалтинга и оценки Агентства развития и исследований в недвижимости АРИН Зося Захарова.
Площадь Восстания сконцентрирует в себе большое количество машинопотоков, которые потом идут на Лиговский, вот эта вот развязка, она очень сложная, она абсолютно не отрегулированная. И в дальнейшем можно предполагать только ухудшение ситуации транспортной. Поэтому делать нужно обязательно что-то. Инвестор предлагает сделать под землей переход, но не просто подземный переход, потому что просто если сделать обычный подземный переход, то вот по нашему мнению, по практике, люди под землю просто так не пойдут, они все равно будут перебегать дорогу. Чем только, в общем, ухудшат транспортную ситуацию. Надо сделать такой подземный переход, чтобы граждане не захотели по нему пройти. Поэтому предполагается подземный переход с включением торгового центра. Причем там должны быть товары первой необходимости для людей. То, что им нужно, вот они вышли с поезда, с электрички. То, что им нужно и то, что им необходимо. И то, что им было бы интересно. Это раз. Во-вторых, строительство паркинга тоже решит очень большую и очень серьезную проблему для центра города. Это то, что машин вообще некуда поставить. А то, что ставится, оно вызывает дополнительные пробки. А сейчас еще с учетом того, что просто эвакуируют все подряд, у людей начинает возмущение накипать. Проблема парковки очень остро стоит.
Вряд ли проект подземного пространства под площадью решит эти проблемы, считает член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Здесь совсем скоро появится торгово-развлекательный комплекс на углу Восстания и Невского, который, естественно, привлечет себе много посетителей и автотранспорта. Такой же комплекс предполагается с другой стороны площади. Я имею в виду так называемую яму около Московского вокзала по Лиговке. Итого, два крупнейших торгово-развлекательных комплекса и еще третий подземный под площадью.
Что касается подземных парковок, то в каких-то местах они возможны.
Недавно мы делали экспертизу по поводу возможного подобного строительства на площади Ленина перед Смоленским вокзалом. Аналогично на площади около Дома культуры Ленсовета на Каменноостровском проспекте. А вот здесь, в самом центре старого города, это вызывает большие сомнения, но это требует тщательной проработки и после этого подробного анализа, который должен доказать, что это возможно.
Но Михаил Мильчик сомневается в том, что экспертиза будет честной и объективной, а также в том, что въезды в подземные паркинги и прочие коммуникации будут сделаны без ущерба для ансамбля площади. Отдельный вопрос, выдержит ли грунт, не начнутся ли обрушения старых зданий. Зося Захарова.
Надо, чтобы на это ответили эксперты, технологи, которые проверят грунты. Метро же там есть.
Пока расчетная глубина строительства составляет 23,5 метра. Общая площадь подземной стройки составит 87 тысяч квадратных метров. К 2020 году на площади Восстания должна появиться еще одна станция метро – Знаменская. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, найдены ли средства от кризиса на рынке недвижимости. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник сенатор Барак Обама одержал убедительную победу в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии на первичных выборах в Миссисипи. Эта победа предсказывалась. Половину электората штата составляют афроамериканцы, почти поголовно проголосовавшие за Обаму. Хиллари Клинтон, которая неожиданно для многих остается в роли догоняющей, рассчитывает нейтрализовать последний успех Обамы победой на следующих первичных выборах в Пенсильвании. Однако, несмотря на то, что впереди еще голосование в 5 штатах и территориях, ее попытки могут оказаться тщетными. Барак Обама явно обрел ауру непобедимости. «Я одержал победу в большем числе штатов, получил больше голосов избирателей, заручился большим голосов суперделегатов», — говорит Барак Обама. По словам наблюдателей, даже победа на всех остающихся выборах не дадут Хиллари Клинтон перевеса в голосах избирателей. В то время как губернатор Нью-Йорка Элиот Спицер остается в добровольном заключении в своей нью-йоркской квартире, не появляясь в своем служебном кабинете в особняке губернатора в Олбани, решая, по-видимому, что делать дальше, республиканские члены штатного законодательного собрания угрожают начать процедуру импичмента губернатора, если он добровольно не уйдет в отставку в течение суток. Одновременно продолжает появляться информация, свидетельствующая, что губернатор был постоянным клиентом фирмы, поставлявшей проституток состоятельным клиентам. По словам представителей прокуратуры, губернатор потратил по крайней мере 80 тысяч долларов на оплату интимных услуг работниц фирмы. Этого бы хватило почти на два десятка свиданий с его фавориткой, чьи услуги стоили около 4 тысяч долларов. Во вторник американские инвесторы испытали редкий приступ энтузиазма. После почти двух недель непрерывного падения основные индексы, отражающие курсы акций, взмыли во вторник на 3 с лишним процента. Крупнейший за 5 лет скачок.
Уолл-стрит был явно воодушевлен новой инициативой Федеральной резервной системы Американского центрального банка, направленной на спасение финансовых банков, которые, по единому мнению экономистов, неожиданно для многих оказались в серьезнейшем кризисе. В течение последних 6-7 месяцев несколько попыток извлечения банков из этого кризиса провалились. Почему такой оптимизм вызвала эта новая попытка? Мой собеседник – экономист Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
В данном случае реакция рынка субъективная. В том смысле, в каком ребенок радуется, когда ему дают конфету. Потому что что сделала Федеральная резервная система? Она ничего для экономики в данной ситуации не сделала. Федеральная резервная система просто обещала взять у финансовых учреждений 200 миллиардов плохих, практически обанкротившихся активов и поменять их на самые лучшие активы, которые вообще в мире существуют, а именно на облигации государственного займа правительства Соединенных Штатов Америки. То есть у людей берут обесцененные ценные бумаги, как это ни парадоксально звучит, и людям дают исключительно ценные бумаги. Поэтому, естественно, вполне акции финансовых учреждений поднялись почти на 10% за один день.
Этот подъем, вы считаете, аберрация, следуя вашему образу, излишняя радость по поводу сладкой конфеты? Или рынки готовы пойти на поправку?
В то время кризис может продолжать усугубляться, потому что каждый месяц появляются новые цифры о том, насколько приходится списать активы банков и других финансовых учреждений из-за того, что у них оказались рискованные ипотечные кредиты, ценные бумаги, привязанные к ипотечным кредитам. Уже почти 2 миллиона ипотечных кредитов находятся в состоянии банкротства в Соединенных Штатах. Говорят о том, что фактически банки и финансовые учреждения не только в Соединенных Штатах, но и в Европе потеряли от 500 до 600 миллиардов долларов, а какие-то оценки идут еще выше. Уже Федеральная резервная система обещает влить в финансовые учреждения примерно 360 миллиардов долларов. Уже Европейский центральный банк делал аналогичные вливания в помощь европейским банкам. То есть речь идет о крупном глобальном финансовом кризисе. И он может продолжать усугубляться.
Могут ли отразиться эти инициативы Американского центрального банка на России и россиянах?
На россияне, как это ни парадоксально, вот эти конкретные меры Федеральной резервной системы могут сказаться положительно, потому что российские банки должны примерно 150 миллиардов долларов западным банкам в сверхкраткосрочных кредитах, и сейчас по всей глобальной мировой финансовой системе происходит отзыв всех краткосрочных кредитов, поэтому российские банки, в общем-то, шатаются. Кроме того, российские предприятия должны примерно 400 миллиардов долларов западным финансовым учреждениям. Поэтому, если Федеральная резервная система спасает американские банковские и финансовые учреждения и европейские, то она таким образом косвенно помогает российским банкам и финансовым учреждениям и, соответственно, помогает среднему россиянину, который держит деньги в этих учреждениях.
Экономист Михаил Бернштам комментировал очередную попытку американского центрального банка вытащить из кризиса американскую финансовую систему. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – возможность принятия в России закона, регулирующего формирование оппозиции. С инициативой принятия закона выступила партия «Единая Россия». Нужен ли такой закон России, соответствует ли он Конституции? Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.